сайт «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президенты и долги США. Исторический взгляд на проблему дефолта. И как голландский суд развил международное право. Во всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. США приближается к развязке долговой кризис. Президент Обама настаивает на повышении потолка заимствований и угрожает в противном случае заморозить выплату пенсии. Республиканское большинство в Палате представителей соглашается сделать это только при условии принятия поправки Конституции, которая ограничит размер государственного долга 18% валового национального продукта. Между тем, в истории США долговая проблема существовала почти всегда, но не всегда считалась проблемой. Рассказывает Владимир Абаринов.
Человеку, привыкшему жить посредством, вовремя отдающему долги или вообще не берущему в долг, американская долговая проблема представляется кошмаром наяву. Но государства, свободного от долгов, не бывает. Еще Адам Смит в 18 веке писал, что к необходимости занимать деньги правительство приводит сама логика торгово-промышленного капитализма. Ему нет нужды проявлять бережливость. К его услугам всегда класс деловых людей, владеющих средствами, которые они не прочь вложить под гарантии государства. Смит, правда, осуждал такую финансовую политику и предсказывал разорение всех великих наций Европы. Получивший блестящее образование первый министр финансов США Александр Гамильтон, несомненно, хорошо знал книгу Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Она была тогда бестселлером, да и по сей день переиздается. Однако видел в государственных долгах не зло, а благо. По его настоянию, новое государство приняло на себя ответственность по долгам всех штатов, которые вошли в его состав. Некоторым штатам, не имевшим долгов, это было невыгодно, но Гамильтон проявил упорство. Результат превзошел все ожидания. Благодаря введению внешнеторговых тарифов, денег в казне для обслуживания долгов оказалось более чем достаточно. Государственные ценные бумаги США пользовались спросом в Европе. Страна получила самый высокий кредитный рейтинг в мире. Инвестиции потекли рекой. Американская экономика окрепла на заемных средствах. Бюджетным дефицитом были отмечены лишь годы, когда страна воевала, и только Великая депрессия и последовавшие за ней меры социальной защиты населения многократно увеличили национальный долг. 14 августа 1935 года по инициативе президента Франклина Рузвельта был принят закон о социальном страховании, заложивший основы ныне действующей системы. Подписывая закон, президент подчеркнул его значение для миллионов простых американцев.
Сегодня надежда, которую мы питали много лет, в значительной мере осуществилась. Цивилизация последнего столетия с ее ошеломляющими промышленными переменами делала жизнь все более и более незащищенной. Молодые люди начали задумываться, что будет со многими из них, когда они достигнут пожилого возраста. Работники спрашивали себя, как долго им придется работать. Меры социальной защиты дают хотя бы частичную безопасность 50 миллионам наших граждан. Мы никогда не сможем гарантировать 100% населения 100% защиту от угроз и превратности жизни. Однако мы постарались принять закон, который предоставит рядовому гражданину и его семье некоторые меры защиты от потери работы и необеспеченной старости.
Именно социальные программы составили в конечном счете самую большую статью расходов федерального правительства. По мере старения населения рос и объем социальных пособий. В июне 1962 года президент Кеннеди спорил с теми, кто утверждал, что американским налогоплательщикам не по карману так называемое «большое правительство» – бюрократический аппарат, который будто бы и съедает все налоги.
Существует миф о том, что правительство у нас большое и плохое, и неуклонно становится все больше и хуже. Некоторые основания для такого мифа, безусловно, имеются. Действительно, в недавней истории каждая новая администрация тратила гораздо больше денег, чем предыдущая. Так, например, президент Рузвельт превзошел по расходам президента Гувера, и за вычетом расходов, связанных со Второй мировой войной, президент Трумэн израсходовал больше, чем президент Рузвельт. Этот вопрос не связан с партийной принадлежностью президента, что доказывают расходы президента Эйзенхауэра, превысившие расходы президента Трумана на недурную сумму в 182 миллиарда долларов. Некоторые полагают, что эта тенденция вполне возможно сохранится и впредь, но означает ли это, что большое правительство становится больше в относительном смысле? Нет, не означает. Последние 15 лет федеральное правительство, а также федеральный долг росли медленнее, чем экономика в целом. Если не принимать в расчет расходы на оборону и космос, после Второй мировой войны федеральное правительство увеличилось меньше, чем любой другой аспект нашей национальной жизни. Меньше, чем промышленность, меньше, чем торговля, меньше, чем сельское хозяйство, меньше, чем высшее образование и гораздо меньше, чем разговоры о большом правительстве.
Президент Линдон Джонсон продолжил курс поддержки малоимущих и престарелых граждан. Однако его социальная политика была больше, чем обеспеченная старость. Он выдвинул программу глубоких преобразований под названием «Великое общество» и сумел увлечь страну своими идеями.
Великое общество – это общество, в котором каждый ребенок может получить знания, чтобы обогатить свой ум и развить свои таланты. Это общество, в котором досуг – это желанная возможность создавать и размышлять, а не повод для скуки и тревоги. Это общество, удовлетворяющее не только нужды плоти и интересы коммерции, но и потребность в красоте и жажду общения. Это общество, где человек восстановит свою связь с природой. Это общество, в котором люди больше заботятся о качестве своих целей, чем о количестве своего имущества. Но самое главное, великое общество – это не тихая гавань, не место отдыха, не конечная станция, не завершение работы. Это постоянный вызов, манящий нас навстречу нашей судьбе, в осуществлении которые сольются воедино смысл нашей жизни и изумительные плоды нашего труда.
Но реальность была далека от красивой мечты. В том же 64-м году начинающий политик Рональд Рейган, участвуя в президентской кампании республиканца Барри Голдвотера, произнес речь, которая вошла в аналы американской риторики под заголовком «Время выбирать».
Ни одна нация в истории не выносила налогового бремени, достигающего трети ее дохода. Сегодня доля налогового инспектора составляет 37 центов с каждого заработанного доллара, а наше правительство тратит в день на 17 миллионов долларов больше, чем кладет в казну. За последние 34 года, 28 лет, мы не имели сбалансированного бюджета. За последние 12 месяцев мы трижды поднимали лимит нашего долга, и сегодня наш национальный долг в полтора раза превышает долги всех стран мира вместе взятых. У нашего казначейства золото на 15 миллиардов долларов, но нам из этого количества не принадлежит ни одна унция. Объем долларов, обращающихся за границей, составляет 27,3 миллиарда. А только что нам объявили, что долларовые банкноты 1939 года выпуска будут обмениваться по курсу 45 центов от номинала.
Редкий политик не говорил о долговом бремени, под тяжестью которого государство, если и не рухнет, то навсегда утратит свои позиции мирового лидера. Президентство Билла Клинтона совпало с периодом экономического подъема. В январе 2000 года он с ликованием сообщил Конгрессу и народу, что скоро страна выберется из долговой ямы.
2 года назад, когда мы достигли межпартийного соглашения и сформировали наш первый сбалансированный бюджет, я просил проявить ответственность перед следующим поколением и соблюдать фискальную дисциплину. И поскольку мы не сбились с этого пути, мы пришли к тому, о чем 7 лет назад нельзя было и мечтать. Мы выплачиваем наш национальный долг. Если мы не свернем с дороги, мы полностью погасим задолженность в течение 13 лет и освободим Америку от долгового бремени впервые с тех пор, когда президентом был Эндрю Джексон в 1835 году.
Седьмой президент США Эндрю Джексон воспринимал национальный долг как личный позор и сделал погашение задолженности своей главной целью. В конце концов, он добился своего, но ценой экономического развития. В стране разразилась так называемая банковская война, за которой последовал финансовый кризис, вошедший в историю под названием «Паника 1837 года». Так что пример Джексона был не слишком удачным. Тем временем фонды социального и медицинского страхования испытывали все большие трудности. молодости. Продолжительность жизни росла. К выходу на пенсию готовились бэби-бумеры, поколение демографического взрыва 1946-64 годов. В январе 2008 года президент Джордж Буш напомнил законодателям, что проблему надо безотлагательно решать.
Каждый член этой палаты знает, что расходы на программы социальной защиты растут быстрее, чем мы можем себе это позволить. Все мы знаем, что Америке предстоит сделать мучительный выбор, если она останется на этом пути. Либо существенное повышение налогов и резкое радикальное сокращение пособий, либо разрушительный дефицит. Я внес предложение по реформе этих программ. Теперь я прошу членов Конгресса выдвигать свои проекты и прийти к межпартийному решению, дабы спасти эти жизненно важные программы для наших детей и внуков.
Однако ВОЗ и ныне там. Теперь уже от президента Обамы требуют радикальных решений. Но он к непопулярным решениям не готов.
Вы сказали, что сокращение бюджетного дефицита потребует общих жертв. Мы знаем, что вы хотели бы повысить налоги с корпораций из двух категорий налогоплательщиков, облагаемых по самой высокой ставке. Однако нам пока неизвестно, что конкретно вы намерены делать с программой социальной защиты. Чтобы продемонстрировать прозрачность, роль лидера и показать американскому народу, что вы ведете переговоры честно, не могли бы вы сказать нам, какую структурную реформу этих социальных программ вы готовы провести? Реформу, которая сыграла бы решающую роль в решении проблемы дефицита. Готовы ли вы повысить пенсионный возраст? Готовы ли вы ввести проверку потребности в выплатах по программам социального и медицинского страхования по старости?
Мы сказали, что готовы рассмотреть все эти подходы. Я определил критерии приемлемости предложений. Так, например, я однозначно заявил, что мы сделаем все, что возможно, для того, чтобы нынешние получатели выплат не пострадали. Однако мы должны думать о том, что мы можем предпринять в дальнейшем, чтобы сделать эти программы более устойчивыми. Через неделю мне исполнится 50 лет, так что я и сам начинаю думать о своей медицинской страховке по старости. Да-да, скоро я получу свою карточку Американской ассоциации пенсионеров со всеми полагающимися скидками. Но нетрудно вообразить ситуацию, при которой человек в моем положении будет платить немного больший взнос или больше доплачивать за лечение. Это будет справедливо, и это может повлиять на положение. К чему мы не готовы, это к структурной реформе, исходящей от нижней палаты Конгресса. Я считаю социальные программы самой важной системой социальной защиты, которая у нас есть. Думаю, они должны оставаться программами социальных гарантий, которые дают людям некоторую определенность и уверенность, когда они достигают преклонных лет.
Именно в этом суть нынешнего противостояния президента и республиканского большинства в Конгрессе. Откажется ли Америка от своей социальной политики? Стыдно урезать программы помощи беднякам и старикам. Но ведь в чем-то правы и те, кто утверждает, что эти программы сковывают американскую экономику по рукам и ногам и не дают малоимущим вырваться из замкнутого круга бедности.
Об американских президентах и их отношению к проблеме долго рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже рассказывали в наших выпусках новостей и в этой программе, 5 июля апелляционный суд в Гааге вынес решение, что правительство Нидерландов несет ответственность за убийство троих боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года. Я решила вернуться сегодня к этой теме по двум причинам. Первое. Слишком много путаницы в прессе о том, что это за решение и кто его вынес. Поясню. Его вынес местный апелляционный суд в Гааге, а никакой не международный орган. Суд страны признал свою страну виновной. Почему решение это касается только троих мусульман, хотя в Сребренице армия боснийских сербов убила около 8 тысяч мужчин и мальчиков? Ответ еще проще. Родственники этих троих подали иск. Вторая причина, побудившая меня сегодня вновь поднять эту тему – возможные последствия этого решения голландского суда для международного права. Моя коллега Ирена Халупа беседовала с адвокатами и юристами, непосредственно участвующими или наблюдающими за этим процессом. Голландский адвокат Элизабет Хегвельд несколько раз терпела неудачи, представляя дело Хасана Нухановича, переводчика голландского батальона в Сребренице, и семью электрика Резо Мустафича, также работавшего на голландский батальон. Мустафич был убит боснийскими сербами, которым его выдали голландские голубые каски. Нуханович потерял отца и брата по той же причине. В 2008 году Гаагский суд решил, что правительство Нидерландов не несет ответственности за смерть этих людей, потому что «Дач Бат», таково было название голландского батальона в Боснии, действовал по мандату Организации Объединенных Наций. Решение апелляционного суда 5 июля этого года опровергает вердикт Гаагского суда за 2008 год и представляет собой исторический прецедент. Нормы человечности поставлены над нормами ООН, говорит Элизабет Зегвельд.
До сих пор не было случая, чтобы ответственность за убийство людей во время миротворческой операции возлагалась на государство, предоставившее эти миротворческие войска. Так что это прецедент с той точки зрения, что раньше считалось, что государства, предоставлявшие военнослужащих, не несут ответственности за неверное действие. Ответственность несет ООН.
Массовое убийство в Сребренице – самое зверское преступление в Европе после Второй мировой войны. Два международных суда – ООН и Конгресс США – признали его актом геноцида. Еще один голландский адвокат, представляющий интересы организации «Матери Сребреницы» в еще одном иске, говорит о том, что это решение апелляционного суда является не только юридическим, но и политическим прецедентом. В письме «Радио Свобода» он отмечает: «Это серьезное предостережение, потому что признается ответственность государства, принимающего участие в миротворческой миссии ООН, и это политический прецедент. Он показывает, что суд не принимает практику отрицания ответственности, а это, хотелось бы надеяться, будет стимулировать дискуссию о большем внимании к правам человека во время миротворческих операций. Так что это предупредительный сигнал ООН. Они постоянно отмалчиваются и тем самым теряют доверие к себе». В 2002 году голландское правительство поручило Институту военной документации подготовить отчет о событиях в Сребренице в июле 1995 года. В отчете специалисты института возложили ответственность за неспособность предотвратить массовое убийство на правительство Нидерландов и военное командование страны. Правительство, которым тогда руководил премьер-министр Вим Кок, подало в отставку, но суды вину правительства признавать отказывались. Решение давалось таким трудом, что адвокат Лизбет Зегвельд, похоже, почти разочаровалась в национальной системе.
Я также заявила в апелляции, что, по моему мнению, вопрос о действиях Дач Бата должен рассматривать международный трибунал, потому что наша страна слишком маленькая, а совершенные преступления слишком серьезны, чтобы решение по ним выносил национальный суд. И почему мы нормально относимся к тому, что существуют международные трибуналы по Югославии, по Руанде, но не думаем о действиях наших военных? Но, в конце концов, нас услышали. Судьи вынесли решение очень детальное, очень подробное, на 30 страницах, очень хорошо подкрепленное фактами.
Эти факты адвокат Лизбет Зегвельд описывает так.
Один из моих клиентов потерял и брата, и отца. Сначала Дач Бат распорядился, чтобы они оба покинули расположение батальона. Но в самый последний момент, за минуту до того, как они уже собирались выйти к сербам, Дач Бат определил, что отец может остаться, потому что он сыграл определенную роль в процессе переговоров между голландскими миротворцами и генералом Младичем. Отец Хасана Нухановича спросил, означает ли это, что младший сын тоже может остаться? Но ему ответили, что младший сын остаться не может. И тогда отец решил, что пойдет с младшим сыном. А наше государство всегда заявляло, это его выбор, никто за него это решение не принимал. Он сам предпочел это сделать. Но теперь апелляционный суд в решении, которое я определяю как глубоко моральное, постановил, что это невозможно считать личным выбором. Отец не может выбирать между собственной жизнью и жизнью своего младшего сына. Так что государство несет ответственность и за смерть отца, хотя формально ему было предоставлено право остаться. Голландские военнослужащие, когда я задавала им в суде вопрос, знали ли они о риске для этих людей, которых выгнали из расположения батальона, говорили, что знали. Во время Второй мировой войны это случалось с поездами, а в данном случае это случилось с автобусами. То есть они представляли себе, что произойдет. А голландское государство все время утверждало, что они понятия не имели.
That they had no clue. адвокат родственников жертв Сребреницы Лизбет Зегвельд. Директор программы международной юстиции правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Дикер полагает, что решение голландского суда будет иметь эффект и за национальными границами Нидерландов.
Я думаю, что одно послание или хотелось бы надеяться влияние, которое это решение будет иметь, состоит в том, что оно ясно покажет и Департаменту миротворческих операций ООН, и государствам, участвующим в этих операциях, что когда они посылают военнослужащих защищать гражданское население, они принимают на себя серьезную ответственность, которую они должны нести, невзирая на угрозу жизни собственных людей и их благополучию.
Если это прецедент, найдет ли он отражение в других судебных процессах по поводу конфликтов, происшедших в недалеком прошлом? Можно ли использовать его в других судах?
Я думаю, что жертвы конфликтов и адвокаты будут пытаться использовать это решение суда в своих исках. Но однозначного ответа на этот вопрос нет. На мой взгляд, все зависит от национального законодательства государств, участвовавших в той или иной миротворческой операции. Дает ли их закон возможность жертвам выступать с исками против государства за неспособность последнего защитить гражданское население? Но решение явно открывает интересные возможности, именно как прецедент. Но я бы не стал слишком преувеличивать роль этого решения без учета законодательства каждого конкретного государства.
С директором программы международной юстиции правозащитной организации Human Rights Watch Ричардом Дикером и адвокатом родственников жертв Сребреницы Лизбет Зегвельд беседовала моя коллега Ирена Халупа. Пожалуй, самый известный пример того, как государство и сами миротворцы брали или не брали на себя ответственность за спасение мирных жителей – это Руанда. Командующий группой наблюдателей в Кигале канадский генерал Ромео Делер, видя, как ухудшается обстановка, молил ООН прислать дополнительные миротворческие силы. ООН ответила отказом. Бельгия после убийства 10 бельгийских военнослужащих в Кигале вывела остальных своих миротворцев. За ней последовали другие европейские страны. Оставшись с небольшим и почти невооруженным контингентом наблюдателей, генерал Делер попытался организовать зоны безопасности в тех районах Кигали, где искали убежище тутси. Ему лично обязаны жизнью почти 32 тысячи человек. В результате геноцида в Руанде были уничтожены более 1 000 000 тутси и умеренных хуту. По поводу операции ООН в Руанде написана песня. Один из куплетов звучит так. «Спасибо, что позвонили в Организацию Объединенных Наций. Мы не можем ответить на ваш звонок, потому что мы в отпуске. Если вам нужна помощь, обнимите игрушечного медвежонка. Если у вас большие проблемы, то помолитесь». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал арест бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича. Скрывавшийся от правосудия 7 лет, Хаджич был арестован утром в среду на севере Сербии. Он обвиняется в убийствах и преследованиях хорватов во время войны на Балканах. В Москве у Соловецкого камня в среду вечером были задержаны более 20 участников сидячей забастовки в поддержку находящейся под арестом активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском округе Александр Хлопонин взял под личный контроль расследование обстоятельств нападения на кабардино-балкарского оппозиционера Ибрагима Яганова. Лидер общественного движения «Хасе» был избит в Нальчике во вторник вечером, когда возвращался с женой домой. В Минске завершилась очередная акция молчаливого протеста против политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. Задержано около 20 человек. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что будут расследованы все случаи незаконного получения информации СМИ, подобные скандалу с прослушиванием журналистами газеты News of the World телефонных разговоров. Власти Сирии запретили послам США и Франции покидать Дамаск без разрешения. На юге Йемена в городе Аден при взрыве погиб британец. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Индию проводить более активную политику в Азии. Организация Объединенных Наций официально объявила о голоде в двух районах на юге Сомали.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Возможен ли в России новый бензиновый кризис? Российский Сбербанк выходит в Восточную Европу. Россия предлагает Германии расширить поставки газа. В Европейском Союзе завершены очередные стресс-тесты крупнейших банков. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Государственная компания «Роснефть», крупнейшая в России по объемам добычи, направила в Федеральную антимонопольную службу письмо, предупреждая, что обратной стороной предписанного снижения цен на нефтепродукты может стать возникновение нового дефицита топлива на внутреннем рынке. Соответствующее требование в адрес 8 ведущих нефтяных компаний антимонопольное ведомство направило в конце июня, обосновав его в первую очередь падением стоимости нефти на мировом рынке. Весенний топливный кризис уже заставил правительство с мая ввести запрет на экспорт бензина, однако эта мера, судя по всему, проблему не решила. Пока власти успокаивают население, утверждая, что с нефтепродуктами в стране все в порядке, эксперты отмечают тревожные тенденции, в первую очередь снижение объемов их продаж на биржевом рынке. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Независимые трейдеры или независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса тех объемов, которые нужны в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК-БП на рынок и «Башнефть». И вот, когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша. Причем он уверен, что компания «Роснефть», озабоченная возможным новым дефицитом бензина, к его возникновению непосредственно сама и причастна.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков. По своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Скорее всего, нет. Компании извлекли уроки, и собственные сбыты снабжаются очень хорошо и регулярно. Но, тем не менее, вот та прослойка независимых АЗС, да, которых, ну, по разным оценкам, чуть больше половины, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Просто они будут покупать по более дорогим ценам. Дефицита мы можем не дождаться, но заплатим за это более высокими ценами на АЗС.
Иначе говоря, без повышения цен на топливо бизнес независимых продавцов становится нерентабельным, а при их повышении неконкурентным по сравнению с крупными игроками. Причем этот дисбаланс, как считают эксперты, можно устранить лишь одним способом – отказом от административного регулирования рынка. Говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Отпустить цены предвыборная ситуация не позволяет, к сожалению. Такие вот судорожные движения, судорожные решения, какие-то тактические, сиюминутные, локальные, мы и наблюдаем. А общей стратегии нет.
Отчасти улучшить ситуацию на топливном рынке может решение властей о продлении оборота топлива стандарта Евро-2, которое ожидается осенью. Однако для наведения системного порядка, по мнению специалистов, России необходим отказ от регулирования цен при согласовании понятной всем формулы их формирования.
Российский Сбербанк объявил в минувшую пятницу о предстоящей покупке у австрийского Фольксбанка его подразделения, объединяющего активы в странах Центральной и Восточной Европы. В случае реализации сделки у Сбербанка впервые появится собственный бизнес в регионе, на рынках которого доминируют крупнейшие европейские банки. Фольксбанк, четвертый по величине банк Австрии, свое подразделение Фольксбанк Интернешнл, ведущее бизнес в девяти странах Центральной, Южной и Восточной Европы, от Сербии до Украины, выставил на продажу в конце прошлого года. Вырученные средства пойдут на возвращение правительству Австрии кредитов на общую сумму 1 миллиард евро, полученных банком в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Продаваемые подразделения, входящие в структуру Volksbank International, почти четверть которых из общей стоимости сосредоточена в Чехии, специализируются в основном на ипотечном кредитовании, а также кредитовании компаний малого и среднего бизнеса. В какой мере это соответствует структуре бизнеса и планам Сбербанка, в котором сегодня сосредоточена половина всех частных банковских вкладов в России? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь я бы сказал, нужно разделить на две части. Первое, чем это хорошо для Сбербанка? Сбербанк получает плацдарм для развития в Европе, до этого у него его не было. Второе, он начинает небольшой скоростью осторожно выходить на европейский рынок. То, что что австрийский банк больше фокусируется на работе с частными лицами, ипотека, плюс малый и средний бизнес, это, в принципе, укладывается в стратегию Сбербанка. У Сбербанка большие планы по наращиванию своей доли на рынке ипотечного кредитования в России. Ну, а что касается малого и среднего бизнеса, то никогда от него русские банки не отказывались внутри России. Это, безусловно, один из целевых сегментов, потому что процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, они поинтереснее, чем для крупных корпораций.
Сбербанк впервые приходит в страны Европы, где доля иностранных банков в национальных банковских системах составляет от 60 до 90%, то есть в 2-3 раза больше, чем в самой России. И здесь ему предстоит жесткая конкуренция с крупнейшими банками из стран Западной Европы, которые в последние 15-20 лет скупили многих из ведущих местных банков. И эти местные подразделения во время недавнего финансового кризиса пользовались немалой поддержкой материнских банков из Западной Европы, которые, в свою очередь, получали от национальных правительств кредиты на десятки миллиардов евро. Другими словами, получили фактически такую же поддержку, какую и Сбербанк мог бы при необходимости оказать своим дочерним банкам в Восточной Европе, будь они у него уже тогда. Но о каких дополнительных конкурентных преимуществах Сбербанка, помимо поддержки своего государства, можно говорить, если сделка по покупке им бизнеса австрийского Volksbank International будет завершена, как предполагается, до конца года? Аналитик инвестиционной компании Уралсиб Capital Леонид Слипченко.
Да, действительно, абсолютно забанкованные страны, Центрально-Восточная Европа, достаточно сильные глобальные банки, и паневропейские и так далее. Но сейчас пока рано говорить, на мой взгляд, по поводу какой-то конкуренции. В принципе, как объект для поглощения и для расширения своего влияния, которое руководствуется как раз менеджментом Сбербанка, расширение дальнейшего влияния в Европе, в Турции, это достаточно устойчивый такой объект, который может служить платформой для дальнейшего расширения. В принципе, естественно, та поддержка, которая есть у Сбербанка, и та капитализация Сбербанка, которая может быть предоставлена Фольксбанку, она действительно может укрепить позиции этого банка на этих рынках. Но конкуренция действительно высокая.
В сентябре этого года Сбербанк планирует провести новое, уже вторичное размещение своих акций на финансовых рынках. Сама по себе покупка сети банковских подразделений в странах Центральной, Южной и Восточной Европы сможет ли заметно добавить ему собственной стоимости? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Каких-то драматических изменений не произойдет для Сбербанка в плане увеличения, например, объема активов, потому что то, о чем заявлено в сделке, увеличит активы Сбербанка, ну, процента на 2-3. Что касается чистой прибыли, то здесь можно получить прибавку порядка 6% для сберегательного банка. Но самое главное, фокус инвесторов будет самый главный на том, что Сбербанк, какие его планы, о которых он расскажет, когда завершится сделка, что хочет на этом деле получить, какой будет выгода для акционеров. Вот тогда рынок на это среагирует.
Сам австрийский Volksbank, выступающий в объявленной сделке со Сбербанком в роли продавца своего подразделения, оказался одним из 9 банков Европейского Союза, которые не прошли новую серию так называемых стресс-тестов, организованных Комитетом банковского надзора ЕС в марте этого года. В целом эти тесты охватили 91 европейский банк, на долю которых, как и годом ранее, приходится примерно 2/3 всех банковских активов Евросоюза. Но если так, значит Сбербанк покупает подразделение Volksbank на минимуме его продажной цены. Леонид Слипченко, инвестиционная компания Уралсиб Capital.
Абсолютно верно. Сразу стоит отметить, что ситуация у этого банка далеко не самая лучшая. Да, действительно, он не прошел стресс-тест. Естественно, это имело свое влияние на оценку банка. Но учитывая то, что Сбербанк, в принципе, сделка на него абсолютно нематериальная, незначительная, конечно, он может поддержать этот банк. Естественно, высокую цену он не мог заплатить. И в дальнейшем будет оказана дополнительная поддержка, что укрепит позиции Volksbank.
Европейские банковские аналитики отмечают планы и ряда других банков Западной Европы продать в ближайшие годы часть своих активов в странах Центральной и Восточной Европы. И потому не исключают, что и российский Сбербанк может не ограничиться покупкой активов в этом регионе лишь у одного австрийского Volksbank. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия предлагает Германии расширить поставки газа. В Европейском Союзе завершены очередные стресс-тесты крупнейших банков.
В ходе визита президента Дмитрия Медведева в Германию Россия сделала предложение о корректировке своих основных проектов по экспорту газа, заявив о своей готовности увеличить его поставки немецким потребителям. Канцлер Ангела Меркель в ответ сообщила, что в дополнительных объемах российского топлива ее страна пока не нуждается, дав тем не менее понять, что вопрос окончательно еще не решен. Одна из главных идей, о которой впервые в конце минувшей недели заговорил премьер Владимир Путин, это строительство третьей очереди газопровода «Северный поток». Первая его ветка мощностью 27,5 миллиардов кубометров газа в год уже проложена по дну Балтийского моря к северному побережью Германии. Вторую с такими же объемами поставок планируется запустить в конце 2012 года. Насколько оправданным может стать расширение Северного потока с учетом общих потребностей Европы в российском газе и существующих экспортных возможностей «Газпрома»? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Мы считаем, что это маловероятно, поскольку экспорт газа в Европу у «Газпрома» сейчас где-то на уровне 155 миллиардов кубов. Теоретически он может вырасти до 170, это при благоприятном исходе событий. То есть, если наш газ будет конкурентоспособным по цене, мощность же существующих газопроводов составляет порядка 200 миллиардов кубических метров. Северный поток, насколько я знаю, вот две ветки, они законтрактованы, ну, где-то порядка на 80%, но третья ветка уже, скорее всего, лишней будет.
Тем не менее, Россия готова презентовать свою идею Германии, которая, как считает Москве, будет увеличивать закупки газа в связи с планируемым отказом от атомной энергетики. Взамен она, как пишет «Коммерсант», даже рассматривает возможность отказа от своего другого проекта – строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в Болгарию. Такая корректировка своих намерений со стороны России для партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина кажется весьма экзотичной. Переориентация поставок сомнительна как с точки зрения логистики, так и с точки зрения нынешней востребованности «Северного потока», которая, по его словам, является более чем переоцененной.
У меня такое впечатление, что все это заявление – это не более чем блеф российской стороны, поскольку, ну, представьте себе, если «Южный поток» был нацелен на Южную Европу, на Юго-Восточную Европу, то на Северную и через Германию попадать куда-то в Италию со своим газом будет довольно затруднительно. Есть еще одно соображение. До сих пор непонятно, какие будут контракты на вторую очередь «Северного потока», не говоря уже о третьей. Да и на первую очередь, судя по всему, законтрактовано только меньше половины.
Эксперты не исключают, что заявление России о возможном отказе от проекта «Южный поток» является своего рода формой давления на Турцию, которая в случае его реализации становится заметным транзитным игроком на региональном газовом рынке. На сегодня эта страна, единственная из всех участников будущего строительства, не подписала соглашение о сотрудничестве с «Газпромом», продолжая раздумывать о необходимости прокладки трубопровода в своих территориальных водах. Михаил Крутихин продолжает.
Я не исключаю такой вариант, поскольку и «Газпром», и российское руководство очень часто прибегают к блефу, но иногда даже к совершенно пустому и неумному блефу. В данном случае не исключаю, что есть средства давления на Турцию. Положение ведь становится каким-то не просто угрожающим, а безнадежным для российского руководства. Если не будет дано разрешение на «Южный поток», то тогда придется идти на поклон Киев и договариваться с Украиной о том, чтобы поддерживать транзит по тем маршрутам, по которым сейчас идет газ, а это чрезвычайно унизительная ситуация и для российского руководства, и для «Газпрома».
Таким образом, новые идеи российских властей по поводу переориентации экспортных газовых потоков специалистам представляются весьма спорными. Северному потоку третья ветка не нужна, а строительство Южного потока и так может остановиться по независящим от них обстоятельствам, говорит старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев.
Обоснованность строительства Южного потока, она и без этого вызывала сомнения. То есть то, что Южный поток будет заполнен менее там, чем на 20%, это уже говорит о необоснованности этого проекта. Я думаю, что этот проект вообще не будет реализован.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. «Южный поток», по его словам, для России не является экономически обоснованным проектом, а потому его реализация может быть торпедирована именно на политическом уровне.
Я считаю, что Турция могла бы дать разрешение, поскольку ей выгодно, чтобы через нее проходили и Южный поток, и вторая очередь Голубого потока, и Набукко, и все что угодно. Турция, в конце концов, думаю, что даст такое разрешение. А вот получится ли с Европой, поскольку «Газпром» настаивает на том, что в каждой из стран его дочки будут командовать газопроводами, а это противоречит установке европейцев на либерализацию монополизацию рынка, демонополизацию рынка. Вот посмотрим, как политические проблемы и организационные проблемы будут решаться.
Впрочем, как заявляют представители «Газпрома», газопровод «Южный поток» будет построен вне зависимости от рыночной ситуации. Перспективы же расширения «Северного потока», который, в отличие от другого проекта, уже получил в Европе статус приоритетного, пока не ясны.
В Европейском Союзе в конце прошлой недели были представлены итоги очередной серии стресс-тестов 90 ведущих банков. В целом на их долю приходится 2/3 всех активов банковской системы региона. В прошлом году непрошедшими стресс-тесты были объявлены 7 банков из 90, а сами их итоги вызвали мощную волну критики. На этот раз непрошедшими стресс-тесты были объявлены 9 банков, 5 из которых испанские, 2 греческие и по одному в Австрии и Германии. В перечень условий стресс-тестов для банков не была включена на этот раз вероятность дефолта Греции по своим долгам, хотя многие инвесторы оценивают ее сегодня в 70-90%. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Здесь налицо политика, обусловленная опасениями. Ведь стоило лишь упомянуть в условиях стресс-тестов возможность банкротства Греции, европейская общественность могла бы это интерпретировать как неизбежный факт. И такой сценарий не был включен в условия стресс-тестов намеренно, хотя, на мой взгляд, это стало фундаментальной ошибкой. Другое дело, что в этом случае не обязательно было открыто представлять все результаты. Ведь ясно, что тогда стресс-тесты не выдержали бы гораздо больше банков, и финансовые власти оказались бы перед выбором либо поддержать такие банки дополнительным капиталом, либо целенаправленно их обанкротить. Но ни того, ни другого никто делать и не собирался. Ведь стресс-тесты проводили главным образом для того, чтобы успокоить европейскую общественность. Отрицательные результаты никому не нужны. Это было целью как прошлогодних, так и нынешних стресс-тестов.
Заведующий кафедрой банковского менеджмента Университета города Хохенхайма профессор Ханс-Петер Бургхоф.
То, как проводились эти стресс-тесты, демонстрирует, что даже Комитет банковского регулирования Европейского Союза связан определенными политическими обязательствами. Ведь тест, на мой взгляд, должен отражать реакцию банков не просто на возможное ухудшение ситуации в экономике, а на наихудшие экономические условия. И, безусловно, вероятность дефолта той или иной страны должна была бы стать частью условий. Но именно опасение, как бы не накликать беду, стало причиной, почему дефолт Греции, пусть как теоретически возможный, среди условий стресс-тестов даже не упоминался.
В Соединенных Штатах стресс-тесты группы крупнейших банков были проведены весной 2009 года, за год до первых тестов в Европе. Но в Европейском Союзе решено теперь сделать такие стресс-тесты ежегодными, а в США после первого раза их больше не проводили. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Давайте вспомним, для чего вообще проводятся эти стресс-тесты. Для того, чтобы выявить проблемные банки и что-то сделать, либо их рекапитализировать за счет государства и центрального банка, либо их закрыть, что делается редко, либо временно принять на государственное управление и за это время привести их в порядок. И таким образом решается проблема проблемных банков, и благодаря этому решается проблема возможной паники.
И финансовые власти США избрали первый из названных вариантов.
После проведения первых стресс-тестов американских банков весной 2009 года проблема действительно за счет налогоплательщиков была решена, потому что к этому времени было проведено две больших программы, и уже шла третья. Первая программа – это рекапитализация всех американских банков осенью 2008 года за счет Министерства финансов. Вторая программа, начатая в конце 2008 года и завершавшаяся летом 2009, это дополнительная рекапитализация американских банков за счет уже Центрального банка, когда все проблемные активы были вынуты из балансов банков банков и переведены на баланс Федеральной резервной системы, а банки получили почти $1,5 триллиона, и таким образом банки в балансовом отношении выглядят сейчас устойчиво.
В Европе некоторые эксперты предлагают кардинально изменить сами условия проведения будущих стресс-тестов банков. В частности, оценивать их устойчивость не столько в абстрактных условиях замедления роста экономики или ускорения роста безработицы, а в более конкретных условиях ухудшения реально складывающейся ситуации на финансовых рынках, например, обострения того же долгового кризиса. В какой мере вы разделяете такие идеи? Ханс-Петер Бургхоф, университет города Хохенхайма.
Нет, я этого мнения не разделяю. Наоборот, я считаю, что такого рода тесты следует сделать еще более абстрактными. Ведь проблема в том, что банки не просто должны выстоять некой кризисной ситуации, а сама банковская система должна стать более надежной. Ведь вероятность того, что именно предполагаемый кризисный сценарий станет реальным, как правило, весьма незначительна. Мы уже не раз убеждались, что кризис возникал там, где его совсем не ждали. Поэтому устойчивость банков в совершенно неожиданных ситуациях – это самое главное. Вот поэтому-то, в моем представлении, стресс-тесты должны стать еще более абстрактными.
Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Нынешние стресс-тесты были организованы гораздо лучше, чем предыдущие. Вспомним хотя бы, как в прошлом году хорошие оценки получили, например, банки Ирландии, и именно их уже вскоре пришлось спасать за счет средств Европейского Союза. Критерии нынешних тестов оказались более строгими. Кризисные сценарии были приближены к реальной ситуации, но и на этот раз не обошлось без конфузов. В частности, регуляторы слишком поздно обращались к банкам, чтобы получить от них необходимую информацию, что обернулось суетой и спешкой, которых, в принципе, можно было избежать. Так что в будущем подобные стресс-тесты предстоит еще значительно совершенствовать.
Из 90 ведущих банков Европы, на долю которых приходится в целом 2/3 активов банковской системы региона, не прошедшими стресс-тесты 2011 года были объявлены 9 банков. 5 испанских, 2 греческих и по одному из Австрии и Германии. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Брукс принесла извинения за случившееся, однако заявила...
Мы должны четко ответить на вопрос, за какие деньги это телевидение будет...
Литовские прокуроры утверждают, что австрийцы нарушили международное право.
Офицеры военно-морского флота Израиля связались с судном и предупредили о том,
что... 6 человек, которые числятся в списке, живы и попали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».